собиралась проехать в Алжир, показать детям Блиду, возле которой есть в горах лесистые ущелья, излюбленные обезьянами. И так шло вплоть до 17 января 90 года. 17 января она проснулась от какого-то необыкновенного и нежного чувства, волновавшего ее, как казалось, всю ночь. В большой комнате, где за отсутствием мужа, надолго уехавшего по делам службы, она спала одна, было почти темно от жалюзи и гардин. Все же по той голубой бледности, что проникала из-за них, можно было понять, что светает. И точно часики на ночном столике показывали 6. С наслаждением, ощущая утреннюю свежесть, входившую из сада, она закуталась в легкое одеяло, повернулась к стене. «Почему мне так хорошо?» — подумала она, забываясь. И смутными прекрасными видениями стали представляться ей картины Италии, Сицилии, картины той далекой весны, когда плыла она в каюте с окнами на палубу, на холодное серебристое море, с портьерами из высохшего от времени и поблекшего красного шелка, с высоким порогом, сиявшим стертой от долголетней чистки медью. Потом увидела она безграничные морские заливы, лагуны, низменности, большой арабский город, весь белый, с плоскими крышами, и волнистые туманно-голубые холмы за ним. Это был Тунис, в котором она была только раз, ту же весну, что и в Неаполе, в Палермо. Но тут точно холод волной прошел по ней, и, вздрогнув, она открыла глаза. Был уже 10 час, слышались голоса детей, голос их Бонны. Она встала, накинула халат и, выйдя на балкон, спустилась в сад, села в качалку, стоявшую на песке возле круглого стола под цветущей мимозой, раскинувшей над ним свой золотой намет, благоухавший на припеке. Горничная принесла ей кофе. Она опять стала думать о Тунисе и вспомнила то странное, что было там с нею, тот сладкий страх и то блаженное безволие как бы предсмертных минут, что испытала она в этом бледно-голубом городе в теплые розовые сумерки, полулежа в качалке на крыше отеля, слабо видя темное лицо араба, гипнотизера и фокусника, сидевшего на корточках перед нею, усыплявшего ее своими чуть слышными, однотонными напевами и медленными движениями худых рук. И вдруг, думая и пристально глядя широко раскрытыми глазами на ярко-серебряную искру, которой горела на солнце ложечка в стакане с водой, потеряла сознание. Когда же внезапно очнулась, над ней стоял Эмиль. Все то, что совершилось вслед за этой неожиданной встречей, известно со слов самого Эмиля, по его рассказу, по его ответам на допросах. «Да, я точно с неба упал в Константину», — рассказывал он. «Я приехал, потому что понял, что сами силы небесные не могут остановить меня. Утром 17 января я прямо с вокзала без всякого предупреждения явился в дом госпожи Моро. Я был ошеломлен тем, что представилось моим глазам в саду, но едва сделал шаг, как она очнулась. Она, казалось, тоже была изумлена и неожиданностью моего появления и тем, что было с нею, но даже не издала восклицания. Поглядев на меня, как человек, только что очнувшийся от сна, она поднялась с места, оправляя волосы. «Вот так я и предчувствовала», — невыразительно сказала она. «Вы не послушались меня». И, взяв мою голову обеими руками, 2 раза поцеловала меня в лоб. Я потерялся от восторга, но она тихо отстранила меня. «Идем, я не одета. Я сейчас вернусь».